Деньги и писец. Авторская программа Дмитрия Прокофьева.
Здравствуйте. Ну что же, сегодня с вами канал «Ищем выход». Самое время оказать ему доброжелательную поддержку, которую вы всегда ему неизменно оказываете, потому что канал, собственно, благодаря только этой истории и существует с всеми нашими объединенными усилиями. И сегодняшний предмет нашего разговора, как обычно, это деньги. И кроме денег еще пара ответов на вопросы уважаемых подписчиков, которые написали мне вот в мой телеграм-канал. Значит, ну что же, сегодняшний вопрос про деньги. Такая неожиданно приятная информация, которая опубликована РБК была со ссылкой на исследование НАФИ и Росгосстрах «Жизнь». Значит, о том, что каждый четвертый житель Российской Федерации имеет накопление, которое позволяет ему прожить без дохода более 3 месяца. То есть вот четверть населения, если потеряет работу, 3 месяца может жить на сбережения. Хорошо это или плохо, мало это или много? Значит, ну, это хорошо, смотря с чем сравнивать. Потому что 4 года назад таких было только 20%. Значит, только 20% у нас получали, вот, имели сбережения, которые, на которые можно было жить это время. Значит, кстати, месяц назад тут же РБК публиковал исследование компании «Якфу партнеры», не будем называть, как оно раньше называлось, и «Рамир» совместное, согласно которому каждому третьему россиянину, имеющему сбережения, их хватило бы на проживание больше, чем полгода. А в 2022 году таких был 21%. Ну и в то же время в исследовании НАФИ и Росгосстрах «Жизнь» говорится, что 27% опрошенных хватит накоплений на месяц-два, 21% на 1 месяц и 17% смогут прожить без дохода менее 1 недели. Значит, здесь ну, логично предположить, что денег у людей стало больше. Да? То есть люди сильно разбогатели, и денег у людей появилось достаточно. Но вот это не совсем так. Потому что у нас происходит не столько увеличение потребления, качества потребления, сколько происходит это перераспределение. Как это работает? Дело в том, что у нас, как мы себе представляем, что вот кто-то несет в банк, откуда берутся кредиты у людей? Откуда берутся сбережения? Ну, сбережения – это люди несут деньги в банк, а банк ему платит проценты, да? И, соответственно, он эти деньги кому-то дает в долг для того, чтобы эти проценты иметь нам возможность оплачивать, а для того, чтобы иметь возможность их оплачивать, и, соответственно, здесь получается такой круговорот воды в природе. Банк – это такой посредник, который принимает у нас сбережения, кому-то выдает кредиты и зарабатывает. То есть это все равно, что мы кому-то выдаем кредиты только через посредничество банка. Ну, и чем больше мы накопим, тем больше можно будет выдавать кредит. На самом деле это все работает немного не так. Вы будете смеяться, но те сбережения, которые есть у вас, это кредиты других людей. То есть рост сбережений россиян, рост депозитов, это оборотная сторона безумного роста кредитов. То есть на самом деле банкам не нужны депозиты вкладчиков для того, чтобы выдавать кредиты. Да? Банки сами могут печатать деньги, как говорят экономисты, они выступают агентами денежного принтера. Значит, смотрите, в современной финансовой системе коммерческие банки наделены правом создавать деньги в обмен на их навык правильно оценивать кредитные риски и выполнение нормативов. Регулятор ограничен со стороны финансового регулятора, который говорит, на каких основаниях и по каким правилам эти деньги создаются. И плюс обязанность принимать депозиты у людей, потому что ну, без депозитов это будет уже не банк, а инвестиционный фонд. Значит, и как я еще раз сказал, как создаются... А зачем вообще нужны депозиты? А вот это интересно. Значит, дело в том, что расширяя кредитование, финансовый регулятор требует, чтобы эти кредиты были обеспечены собственными или заемными средствами. И заемные средства получаются для банка дешевле. Да? То есть значит, нам кажется, что это банк у нас берет деньги и кому-то дает долг. Нет, сначала это банк кому-то дает деньги в долг, а потом говорит нам, ребят, несите нам денежки, мы с вами рассчитаемся. Значит, то есть как это работает? Мы еще раз, чтобы было понятно, говорил это несколько раз, и повторю, это очень интересная штука. Значит, каждый кредит, что такое кредит? Это деньги, которые банк говорит вам, вот вы взяли у нас в долг, что вы с этими деньгами делаете? Эти деньги тут же попадают, вы их несете в магазин. Вы их несете в магазин, вы что-то на них покупаете, и эти деньги превращаются в депозиты, потому что получатель этих денег, он заплатил зарплату сотрудникам, он рассчитался с правительством по своим долгам, он отдал, соответственно, деньги значит, там, всем, кому он должен, да, они все попали в банк и превратили в депозиты, превратили в средства на счетах вкладчиков. Поэтому вот это вот, если мы посмотрим, то рост сбережений, да, он идет практически там по графике, он идет так же, как и рост кредитования. Больше того, можно сказать, что сумма всех кредитов, примерно, она равна сумме всех депозитов. А почему банки выдают кредиты? Ну, банки думают, ну, предполагается, что банки правильно посчитали спрос и правильно оценили способность человека, организации вернуть эти средства и таким образом подбодрили, расширили, развили экономику и заработали. Естественно, будут расти цены. Да? Если у нас люди пришли в магазины, а там не хватает, там денег напечатали, пришли в магазины, купили там товары, товаров не хватает, и продавцы немножко приподняли цены на эти товары, чтобы всем хватило. И вот такая получается у нас денежно-кредитная гонка. То есть еще раз, каждый кредит – это новые деньги, которые создает банк в момент транзакции. И что здесь мы еще интересного видим? А куда эти деньги могут деваться? Одеваться эти деньги могут, куда мы их потратим, на что мы их хотим потратить. Мы их можем инвестировать, мы их можем продолжать копить, мы их можем там, пропить. Все зависит от наших приоритетов. Но еще мы помним, что поскольку когда денег появляется в экономике больше, чем товар, то начинается инфляция, начинается рост цен. И вот в связи с этим постоянно, если вы пытаетесь, да, история, как мы помним из Советского Союза, да, когда у нас говорят, что вот в СССР были твердые цены, маленький такой важный момент, да, э, значит, вот эти вот там, огромные накопления в СССР людей, они были связаны еще и с тем, что примерно вот из денежных средств, да, товарные уже в конце, значит, в 70-м году, да, товарные запасы на 1 рубль денежных запасов составляли только 60%. То есть они на 1 рубль денег товаров реально было на 60 копеек. А уже в 85-м году товаров было на 1 рубль, а товаров было только на 30 копеек по твердым ценам. И, естественно, этих товаров не хватало. Сейчас товаров всем хватает. Почему? Ну, потому что у нас можно цены повышать в ответ вот на ту денежную эмиссию, которую банки ведут по запросам граждан. Это интересный момент еще почему? Потому что когда говорят, что сейчас российская экономика держится в огромной степени на бюджетном вливании, это не совсем так. Главный драйвер российской экономики – это сейчас кредиты населения, это кредиты людей, которые берут деньги и бегут, несут их тратить. Для чего? Ну, потому что они торопятся купить, пока товары не закончились вообще. И тоже это интересный момент. Почему люди думают, что товары должны закончиться, почему они думают, что надо покупать сейчас? Значит, они не то, чтобы люди что-то сильно знали много про экономику, они просто чувствуют, что та политика, которую проводит сейчас правительство, рано или поздно обернется тем, что деньги будут стоить очень мало. Поэтому более выгодно и грамотно, и правильно жить в кредит. Сейчас тот, кто живет в кредит, поступает более экономически рационально, чем тот, кто, соответственно, накапливает депозиты. И сейчас тоже интересно, появилась вот информация, согласно данным Центрального банка, ведут мониторинг предприятий, как они говорят, значит, экономика начала замедляться. Экономика начала замедляться, менее активной, но экономика замедляться начала, а вот предприятия, а вот цены замедляться не хотят, а вот инфляционные ожидания растут. То есть и предприятия, и люди верят, что цены будут расти и дальше, инфляционные ожидания повышаются. А о чем это говорит? Говорит о том, что Центральный банк вполне справляется со своей действительной, а не вымышленной миссией. На самом деле правительству сейчас и Центральному банку все равно плевать на инфляцию. Им, наоборот, очень нравится то, что идет рост цен, а то, что они постоянно угрожают поднять ставку и повысить стоимость кредитов, они только подталкивают людей к тому, чтобы те брали кредиты еще. Да? Они людей пугают тем, что кредит будет дороже. Кредит люди, соответственно, боятся и берут денег еще больше. И для чего это сделано? А чтобы инфляция подсожрала вот эти обязательства. И сократились в реальных товарах, в реальном потреблении, сократились обязательства правительства. И продолжая нашу мысль о том, кому это выгодно и как это все работает. Дело в том, что сейчас у нас российская экономика вполне устойчива. Это не значит, что у нее все хорошо, обратите внимание. Я говорю только о том, что она устойчива, но правительство сейчас начало действительно предпринимать усилия и Центрального банка вместе, для того, чтобы ресурсы, которыми экономика располагает, это капитал, труд, там, станки, машины, все, что может на ногу упасть, да, все материально. чтобы эти ресурсы перетекали все в те сектора, которые правительству нужны. Ну вот как это работает. В 2022 и 2023 году, например, у нас были поставлены рекорды по вводу жилья. Реально, ну, много построили. Да? Много построили. В 2023 году официально было введено 110 квадратных метров жилья. Тоже было уложено 200 там, миллионов квадратных метров асфальта. Тоже рекорд. Вот. Понятно, что эти рекорды повторяться не будут. Понятно, что это все строительство начнет сокращаться в этом году. Оно уже сокращается, экономика остывает. И вопрос, на куда, почему? Ну, потому что отменили льготную ипотеку, потому что, соответственно, здесь цены выросли, естественно, активность в этой сфере будет замедляться. И куда это все направится? Ну, естественно, направится это все в те сектора, которые приоритетны сейчас для правительства. Ну, в первую очередь, там, где используется металл. Да, то есть все, где используется сталь, где используется металл, где нужно, потому что, ну, сейчас современное строительство это арматура, да, в огромной степени нужна стальная арматура. Эта стальная арматура пойдет на совершенно другие задачи. И, соответственно, здесь начнется увеличение потребления стали, увеличение потребления металлов другими отраслями, которые будет использоваться строительство. То есть сталь пойдет в те сектора, которые для правительства важнее. Начали с домостроения. И вот так постепенно, за счет того, что правительство затрудняет приобретение товаров и услуг в гражданском секторе, ну, оно получается дороже. Ресурсы из этих секторов будут перетекать туда, где правительство готово за них платить. Да? Ну что же, поэтому сейчас еще раз повторю свою мысль. Экономику, функционирование экономики страны сейчас, Россия, оплачивает не столько правительство, не столько бюджет, оно оплачивает только те сектора, которые ему нужны. Сколько все люди, которые сейчас надеются успеть купить побольше, успеть запастись товарами до того момента, когда производство, когда гражданское производство, гражданское строительство, гражданское машиностроение начнет всерьез сокращаться. А сейчас оно, видимо, начнет сокращаться. Мы это видим по усилиям Центрального банка, которые, так сказать, тормозят вот этот гражданский сектор экономики. И вот этот рост сбережений как раз показывает нам, что люди готовы в эту игру играть все сильнее, и сейчас их в огромной степени все устраивает. Да? Устраивает та экономическая политика, которую правительство проводит, и они ее поддерживают рублем. Нельзя сказать, я не могу сказать, я не знаю, что люди об этом думают. Этого никто не знает, кроме них самих. Я могу смотреть только на большие данные, на большие цифры. И из этих цифр я вижу, что, в принципе, то, что правительство хочет, то люди и делают. Ну, а о продолжении этой истории мы поговорим после перерыва короткого и, соответственно, после того, как вы сможете оказать каналу «Ищем выход» вашу доброжелательную поддержку. Не переключайтесь, через несколько минут мы продолжим наш разговор. Спасибо. Никто не уходит. И пауза. И скоро мы продолжим.
Вы же помните, что нужно обязательно сделать? Поставить лайк, подписаться на канал и оставить комментарий. Это правда, нам очень помогает продвигать это видео. И, помимо прочего, помогайте нам. Спасибо за то, что вы это делаете. Вот там вот все QR-коды. Спасибо большое.
«Деньги и писец». Авторская программа Дмитрия Прокофьева.
Ну что ж, мы продолжаем. Продолжаем наш рассказ, продолжаем нашу историю, которую рассказываю. Она может показаться немножко грустной, но, по крайней мере, она достаточно объективна. Да? Объективна то, что у нас происходит сейчас. Значит, смотрите, о чем еще хотелось бы поговорить и рассказать. Мне прислал вопрос уважаемый читатель, слушатель нашего канала, писал в Телеграм, что этот вопрос хороший. А вот в советское время был журнал «Новый мир». Чем он был замечательный, чем он был интересен? Журнал, ну, читая журнал «Новый мир», можно было примерно понять, какие настроения бродят в умах российского начальства, высшего, да, высшего политического руководства. То есть «Новый мир», он публиковал и те рассказы, статьи, очерки, да, какие-то там повести, романы, которые высшее политическое руководство страны считало нужным на них обратить внимание людей, б, там публиковались какие-то статьи, инспирированные высшим политическим руководством, опять же, которые должны были, так сказать, вот полголоса дать понять людям о том, на что следует обратить внимание, что думает там политическое руководство. Ну, классический пример, да, в журнале «Новый мир» когда-то был опубликован рассказ «Один день Ивана Денисовича». Почему? Потому что причем опубликован был уже сильно после разоблачения 20-го съезда, да, потому что это был, если не ошибаюсь, 62-й год, 61-й. То есть когда уже вроде бы прошло, и Хрущев победил своих политических противников и уже вычистил там антипартийную группу, уже подавил там заговоры, да, в начале 60-х, чувствовал себя на вершине власти, и, соответственно, значит, там Советский Союз на пике мирового успеха, и там Гагарин полетел, и Советский Союз самая модная страна, и там уже на равных, там уже идет столкновение с Соединенными Штатами, Карибский кризис и так далее. И вдруг появляется рассказ «Один день Ивана Денисовича», повесть о лагерях. Почему это важно? Почему это посылает такой очень важный сигнал? А потому что Хрущев говорит, ситуация еще далеко, и он знает о том, что все советское руководство тогда, да, все высшее политическое руководство, это все сталинские выдвиженцы. Это все до единого сталинские выдвиженцы, каждого из них Сталин выбрал, выдвинул, каждый кровью измазан, каждый участвовал там, в репрессиях, кто-то больше, кто-то меньше, да, и... Но базово там у каждого из крупных политических руководителей Советского Союза, да и не у самых крупных, у каждого есть там его личная подпись на расстрельном списке. Да? Если я не ошибаюсь, врать не буду. Да? Единственные, по-моему, два человека, которые не сильно вот обморались участием в массовых репрессиях, это, как ни парадоксально, Леонид Ильич Брежнев, который, ну, я не знаю... Нет у меня вот информации о его участии вот в стройках, да, расстрельных. Нет его подписи там. Кто, конечно, об этом бы сообщили там, в 80-е, когда Брежнева поливали. Ну, допустим. А вот, и Михаил Андреевич Суслов, кстати. Вот тот самый там такой вот знаменитый этот партийный идеолог Советского Союза. Нет, Суслов при всем, да, что он занимал высокие посты вот в этой всей системе, Суслов не был организатором массовых репрессий. И другие, которые имели там репутацию, там, да, что таких вот либерально настроенных политиков нет, а вот те как раз подписаны. Но не суть. А вот и Хрущев послал, и вот политическое руководство дает разрешение напечатать вот этот рассказ, и, соответственно, напоминает всем, что товарищи там, Хрущев всем говорит, я все помню, я все знаю, Да, ребята, вот так было в лагерях, имейте в виду. Мы это дело там не оставим, где сталинизация продолжается. Хрущев ненавидел Сталина. При том, что при нем он сделал карьеру и состоялся, но в антисталинизме Хрущева сомневаться не приходится. Он действительно вот разрушил чудовищный путь личности. Но проходит время, меняются политические веяния. И в том же новом мире, который Солженицын всячески продвигал, да, и поддерживал, появляется совсем другое. Проходит 10 лет, и в новом мире появляется роман Владимира Богомолова «В августе 44-го». В августе 44-го о деятельности контрразведки СМЕРШ в 44-м году. И вот что тут интересно. Я убежден, что вот этот роман в августе 44-го – это такой ответ Солженицыну в огромной степени, и он, кстати, опубликован в «Новом мире». Почему? А потому это ответ архипелагу ГУЛАГ. Потому что в архипелаге Солженицын, воевавший как раз на Третьем Белорусском, да, офицером артиллерийской разведки, он там последними словами поливает контрразведку СМЕРШ, которая вот там его арестовала, завела на него дело там, на основании его писем там, к его товарищу, в которой он там не вполне восторженно отозвался о деятельности там, Верховного командования. И за что, собственно, и был осужден. И вот когда разворачивается антисолженицынская кампания, в «Новом мире» бахают вот этот роман о том, что контрразведка СМЕРШ, да вы что, это чудо-богатыри, это герои, это люди, которые там насмерть бьются с немецкими диверсантами. Там появляется Сталин, более комплиментарного описания Сталина я не читал. Вот во всей, наверное, советской литературе, да, знаете, про то, как Богомолов описал, там, с каким восторгом, придыханием там, он описывает Сталина в августе 44-го, а у него там появляется еще и Берия, он только не пишет его, появляется и, значит, генерал Кругров, появляется и начальник контрразведки Абакумов. В то время, причем они появляются там позитивно, они все, да, они замечательные, они прекрасные разыскники, они отважные, там, они... Ребят, все эти трое, а все знают, кто это были, Богомолов там пишет только и должности, и, соответственно, он вот эту вот историю, значит, описывает очень ярко. И никто про них худого слова не говорит. Да? Хотя все они разоблачены как лютые враги народа, расстреляны, ни о какой реабилитации для них речи не идет. А Богомолов пишет о них с восторгом. Это и роман выходит в 1973-1974 год, как раз к 30-летию Победы. Вот, и это «Новый мир» дает понять, что концепция-то изменилась, товарищи. Концепция изменилась. И проходит еще 10 лет, ну не 10, 12, там 15, 88-й, 89-й год, 88-й, выходит в «Новом мире», начинают печатать Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». То есть читатель очень четко обратил это внимание, что вот «Новый мир» служит таким маркером политических изменений. То есть что у власти на уме, то у «Нового мира» на языке. И вот он говорит, сейчас, что может служить, есть ли такое медиа, есть ли такие медиа, которые в России по публикациям, в которых можно судить об изменении настроения во власти. То есть, если какие-то вот медиа публичные, там журналы, книги, еще что-то, по которым можно судить о вот этих вот настроениях, там, что происходит, да? Что происходит, что важно, что нужно, да, там. И у меня нет ответа. Я не знаю. Я не знаю. На мой взгляд, таких медиа, ну, видите, в чем дело, напечатанное слово нашему начальству, черт его знает, насколько оно ему важно. На то, что показывают по телевизору, ну, телевизор, да, телевизор важен. Телеграм-каналы, то, что там начальство пишет. А я думаю, что начальство сейчас просто не нуждается в посылке каких-либо сигналов, кому бы то ни было. Советский Союз нуждался. Советское руководство нуждалось в таком проекте, как «Новый мир», для того, чтобы оно понимало свою зависимость даже не от общества, а от ожиданий общества. То есть советское руководство черпало свою легитимность где? Ну, революция 17-го года, конечно. И война уже потом. И, ну, в первую очередь, революция. За что мы тут все бьемся? А мы строим лучшее будущее. Мы строим, вот мы встали на определенный путь в 17-м году, и мы по этому пути идем, и вот мы строим здесь лучшее будущее. И, соответственно, вот это лучшее будущее, там, оно все никак не получается. И советскому правительству надо вести какой-то диалог с людьми, объяснять, что вот еще там не сразу, не так все быстро, но мы обязательно там как-нибудь, когда-нибудь к этому лучшему будущему придем. А сейчас и понятно, что нужно задавать какие-то ориентиры. И вот «Новый мир» пути этого будущего, пути эти ориентиры задавал. А сейчас власть в этом не нуждается. Ну нет, и все. Если власть ориентирована жестко на прошлое, если она говорит, что она отворачивается от всего мира, она вот так вот живет, то, соответственно, она будет... то а что там транслироваться? Зачем нужен какой-то условный там новый мир, если никакого нового мира быть не может? Если все это смотрится, все это опирается, все это ориентируется на прошлое. А вот на что смотреть в прошлом? Искать. Вообще единственный такой показатель, который, наверное, интересно будет смотреть, который можно как-то оценивать, это вот эту вот историю про бюджет. Вот смотреть, я бы смотрел на все, вот единственный такой документ, на который наши начальники действительно молятся, да, это на приоритеты бюджета. То есть вот на что власть хочет увеличивать расходы по-настоящему, вот это для нее важно. На что она их будет сокращать? Ну, соответственно, значит, здесь это уже им во вторую очередь, да. И пока, как я уже сказал, положение экономики не таково, чтобы мы могли сказать, что правительство как-то готово изменить свою политику. Ну, не экономические трудности его напрягают. Они есть, они существуют. Но это не то, что правительство могло бы всерьез обеспокоить. Увидеть, но опять же, как я сказал, увидеть мы это можем буквально через там, несколько недель, когда мы увидим бюджет на следующий год. Вот тогда можно будет говорить, поменялись ли там какие-то приоритеты, что правительство там будет делать. А следить по медиа, следить по какой-то информации публичной и так далее, нет смысла, потому что ну, они не считают нужным, как с ними разговаривать вообще. Ну, зачем говорить там, если... Понимаешь, интересно, если разговаривать, имеет смысл, если ты считаешь, что ты разговариваешь с кем-то разом, с кем-то кто тебе интересен, а на кому он себя плевать, если тебе на кому-то плевать, на кого-то, то ну, зачем с ним разговаривать? Как-то так. Ну, и еще, если обратить внимание, уже там посмотреть на... со вздохом посмотреть на прошлое, да, то, наверное, вспомнил бы возвращать там, к сбережениям, деньгам, возвращать там, немножко к экономике. Да? Значит, историк наш Сергей Соловьев, автор истории России с древнейших времен, он, рассказывая о царствовании государя Михаила Федоровича Романова, да? Значит, это дело происходит в 20-е годы 17 века, 400 лет назад. Значит, там приезжает английский посол и ведет разговор, там идет чисто экономически. У них такой происходит дискуссия с Боярской думой. Значит, вот что пишет Соловьев. Посол Мерик жаловался, что английские купцы потерпели большие убытки от смутного времени, от грабежа и от того, что обедневший народ не покупает их товаров. Наконец, от того, что деньги русские стали легче весом. Прежний рубль равнялся 14 шиллингам английским, а теперь тот же рубль стоит всего 10 шиллингов. На жалобу Мерика, что новые деньги делаются легче весом, бояре отвечали. После царя Федора Иоанновича в московском государстве училась смута, многое разорение и земли запустения. Царская казна разграблена, а служивых людей умножилось, и жалования дать нечего. Так поневоле деньги стали делать легче, чтобы государство было на чем построить и служивых людей пожаловать. Да и не новое то дело. Во многих государствах, то бывало в воинское время, не только золотые деньги бывали дороже или легче прежнего. Во многих государствах торговали медными или кожаными деньгами. А теперь медными деньгами торгуют мало не везде. А как скоро, которое государство поисправится, то опять и деньги поправляются. А укоризны в том нет никакой. Так что все, что касается денег, сбережений, кредитов, возвращаясь на шаг назад, да, вот как государство поисправится, так и деньги поправятся. И укоризны в том нет нам никакой. И что же на этой оптимистичной ноте? Мы сегодня расстанемся. До новых встреч. Напоминаю, что канал «Ищем выход» существует благодаря вашей доброжелательной поддержке. Спасибо вам. До встречи через неделю.
Деньги и писец. Авторская программа Дмитрия Прокофьева.